Так, мы сегодня начинаем седьмую книгу Шримад Бхагаватам. Книга называется «Книга судеб», первая глава, «Беспристрастный». Шримад Бхагаватам состоит из 12 книг, и они начинаются со спора какого-то качества Всевышнего. В том случае речь идет о том, что Господь беспристрастный, и для него нет ни добра, ни зла. Он равно расположен ко всем своим чадам. Так, глава первая, беспристрастный. Святой царь спросил: «О учитель, как получилось, что Господь беспристрастный ко всем своим чадом принял сторону Индры в этом споре? Если он одинаково благоволит всем, если для него нет злых и добрых, почему он помог небесному царю расправиться с его врагами? Если Всевышний самодостаточен, если черпает удовольствие в самом себе, какая ему радость от победы богов и гибели демонов? Какие цели может преследовать самоудовлетворенный, и способен ли беспристрастный любить одних и ненавидеть других?» До этого в первой книге разбирался стих про то, что Господь самоудовлетворенный — это еще одно из его качеств. Царь спрашивает, как можно увязать самоудовлетворенность Всевышнего и то, что он помогает одним и благоволит другим. О великий, враждебность Творца повергает меня в недоумение. Если он не любит кого-либо, зачем он его создал?» Блаженный мудрец отвечал: «О государь, я с большим удовольствием отвечу на твой вопрос. Что может быть важнее, чем предметы, связанные со Всевышним? Ведь даже просто беседуя о нем, человек порывает узы мира, страданий и смерти, обретает жизнь блаженную и вечную. Для ответа на твой вопрос я поведаю тебе одно предание, которое некогда услышал от своего отца Кришны Двайпаяны. А тот от своего учителя, великого скитальца Нарады. Всевышний действительно вне добра и зла. Для него все равны и злодеи, и праведники. Он не рожден и не имеет вещественных качеств. Таким он нисходит в вещественный мир. Он вне трех состояний природы — помрачения, возбуждения и просветления. Его природа иного свойства, непорочна и не подвластна разумению. Как вещество не может преобразовываться в сознание, так сознание не может породить образ непорочной красоты. В мире идет непрерывная борьба между состояниями природы, выражающиеся в противостоянии богов, демонов и нечистых сущностей. Когда Вселенной правят боги, в ней преобладает просветление. Когда правят демоны, Вселенная приходит в состояние возбуждения. Когда власть переходит в руки нечисти, мир погружается во мрак. Здесь, в предыдущем стихе, говорится о непорочной красоте, что идея красоты не может возникнуть из сознания, сознание не может сгенерировать красоту. Так же, как материя не может сгенерировать сознание. Стало быть, у нас здесь обозначены три сущности. Это материя, то есть вещество, это сознание и это красота. И они все три существуют. И возникает вопрос, в каких они отношениях, в каких причинно-следственных отношениях. Вот здесь Святой Шука говорит, что низшее не может породить высшее, но поскольку они существуют, то между ними причинно-следственная связь от высшего к низшему. А красота, сознание и бытие, то есть блаженство, сознание и существование, сад Чит-Ананда, точнее Ананда Чит-Сад. Здесь еще говорится, что она, красота, не порочна и не подвластна разумению. Она ачинтия, не подвластна разумению. И она ачьюта, непорочна. То есть Господа иногда называют ачьюта, иногда называют ачинтия. Или апратихата, в принципе, не подвластна. В данном случае речь идет о неподвластном разумении. Но если расширить это понятие, то красота просто не подвластна разумению, силе. Ее нельзя пленить, очаровать. Это называется апратихата, в принципе, не подвластна. Но как же она проявляется в этом мире? Если она не подвластна разумению, если она не подвластна чувствам, ее нельзя пощупать, ее нельзя разуметь, то как мы можем о ней говорить и как мы можем ее же выписать? И как в самом первом стихе Шримад Бхагаватам 1.1.1, также в этом стихе говорится, что этот стих, он такой перепев первого самого стиха, говорится, что напрямую ее нельзя описать, красоту, но можно видеть или можно описать воздействие красоты на природу. Сейчас мы не уточняем, какую именно природу. Ну, на нечто. И вот здесь говорится, что природа существует в трех состояниях. Это помрачение, это возбуждение и просветление. В Бхагаватам, в самом первом стихе, говорится то же самое, только там вместо помрачения, просветления и возбуждения употребляется твердое вещество, текучее вещество и летучее вещество. Или твердое, тягучее и летучее состояние. А именно так красота проявляется. Вернее, мы видим воздействие красоты на окружающие. От того, что существует красота, от соприкосновения с красотой, единая материя начинает преобразовываться. Начинает, приобретает три состояния, и эти состояния переходят одно в другое. Вот эти вот этот переход гун, состояние материи одно в другое, или состояние сознания, правильнее сказать, одно в другое, это есть следствие воздействия, воздействия прекрасной реальности. Мы не можем видеть прекрасную реальность, но мы можем видеть, как она воздействует. А Здесь тут оно таким образом, что стихии или состояние материи, состояние сознания изменяет своей природе. Ну, например, у нас есть твердое вещество. Творением твердого вещества является камень. Но камень вдруг переходит в состояние тягучести, в состоянии перетекаемости. То есть камень, как твердое, изменяет своей природе и становится текучим. Потом текучее изменяет своей природе, придает свою природу и становится летучим, огнем. Да? Потом огонь превращается в камень, или огонь превращается в воду. Это все от воздействия красоты. Итак, здесь говорится, что саму красоту невозможно уловить, пленить, объять. Но мы можем видеть, как она воздействует на окружающее, а воздействует она таким образом, что вещи изменяют своей природе. Что, в общем-то, невозможно, но вот соприкосновение со Всевышним вещи отказываются от своей природы. Камень становится огнем или жидкостью, жидкость застывает и так далее. Вот здесь, в этой стихе, выражается это так, что в мире идет непрерывная борьба между состояниями природы. Это почти цитата из самого первого стиха Шримад-Бхагавад. И это выражается в противостоянии богов, демонов и нечистых сущностей. Боги – это олицетворение просветления, чего-то светлого, света. Демоны – это олицетворение тени, возбужденности. А нечистые сущности – это мрак, помрачение или камень. Так, далее. Как по наличию тепла можно судить о присутствии в теле души, так по наличию стремлений у души можно судить о присутствии в ней высшей души. По силе огня судит о количестве дров в костре. По делам человека судит, в какой ипостаси Всевышний присутствует в нем. Имеется в виду в его сознании. Людей благочестивых он наделяет своей способностью сохранять вещи, как есть. Людей от природы беспокойных он одаривает своей творческой силой. Людям с помраченным сознанием он дает в распоряжение свою разрушительную силу. Все врожденные стремления живого существа осуществляются соизволением Всевышнего. Однако он не в ответе за дела смерти. Все наши устремления, наши достижения, все происходит с изволения Всевышнего. Он разрешает нам достигать своих целей, но он не несет ответственности, то есть он не несет, он не разделяет с нами плоды страдания или удовольствия за свои дела. Всевышний творит время, в котором возможно всякое созидание и разрушение. Потому он истинный творец и разрушитель. Все существа движутся и действуют в пространстве и времени, созданных его волей. Сворачивая пространство и время, Всевышний принуждает остальных существ к бездействию. Итак, что такое... Еще повторим, да, что такое пространство. Пространство – это график. График ощущений. Мы под пространством понимаем... Ну, мы ничего не понимаем, мы знаем, что это такое. Пространство является одной из категорий. Чем категория, это греческое понятие, чем категория отличается от предмета? Предмет тоже греческое слово. Чем категория отличается от предмета? Предмет виден, на него можно указать, и можно указать на его свойства. То есть предмет первоначально непонятен, неизвестен, но он может стать известным в результате акта познания. Мы берем какой-нибудь микрофон. Я не знаю, что это такое, я слышу слово, и мне его показывают. Я перехожу от незнания к знанию. И вот это явление, которое я не знаю, но применив, но осуществив акт познания, я узнаю, что это такое. Это называется предметом. Явление преобразуется в предмет. Категория – это нечто, что я уже знаю, и мне это объяснять не нужно. Я не познаю категорию, а она как бы врождена в мое сознание. Вот к такой, таким категориям относится пространство и время, которое здесь перечисляется. Мы не можем сказать, что такое время. Мы не можем показать пальцем и сказать, вот смотри, вот это вот время. То же самое с пространством. Мы знаем, что это такое. Оно как бы интуитно, то есть оно врождено в нас, но объяснять нам не надо. Оно не является чем-то новым для нас. Вот философия как раз это наука, которая исследует категории, но не предметы. Философия не исследует микрофоны, машины, самолеты, деревья, облака. А философия исследует то, что уже известно. Время, пространство, сущность. Сущность в смысле я себе известен, и познавая себя, я не познаю что-то новое. Вот здесь святой Шука говорит про такие категории, то есть то, что тебе известно, такие категории, как время и пространство. Дальше он говорит, что вот это то, что тебе известно, тебе объяснять не надо, что такое время и пространство, сотворено Всевышним. Сначала идет категория, мы в третьей книге читали, сначала Всевышний создает. Вот эта категория, это как матрица, они потом заполняются предметами. Например, категория времени, какой предмет заполняет эту ячейку матричную? Часы. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Часы, в смысле предмет, у которого крутится стрелка или бегают циферки. И часы как отрезки. Вот есть категория время, и оно заполняется чем-то, что мы можем сделать предметом своего чувственного опыта. Например, минуты, часы, или прям вот механические или электронные прям часы из циферблата. Вот. То есть Всевышний создает время, и время как череда твоего. То есть он создает время, но это есть череда твоих переживаний. То есть вот эта категория, если мы возьмем все категории, они будут производными от сущности, от сознательной сущности. Время есть череда твоих переживаний. То есть это есть последовательная смена твоих состояний. Если мы сдаемся, то есть категории необъяснимы, они понятны. Но если мы начнем их объяснять, то получится, что это все увязано на тебя. Пространство есть производное от атмы или от сознательной сущности. Время есть категория сознательной сущности. Убежище, есть такая категория, или у греков это была цель. Это есть производная от тебя цель, без цели идущего не может быть. Что еще из категории относится? Воля. Понятно, что это такое, объяснять это не надо. А вот желание это тот предмет, которым мы наполняем категорию воли. Желание имеет некий образ. Вот. И здесь, в данном случае, речь идет только о времени и пространстве. Значит, время это череда твоих переживаний. Соответственно, время есть нечто субъективное, объективно не существует. Череда твоих переживаний. Но вот если твои переживания нарисовать графически, то получится то, что мы называем пространством. Пространство – это график твоих переживаний, диаграмма твоих переживаний. Пространство тоже не существует само по себе, а это есть производное. Тебя без сознательной сущности пространство не существует. А что касается сознательной сущности, это вопрос, категория это или тот, кто пользуется этим активом. Так, дальше. Так, еще раз прочтем этот стих. Так. Всевышний творит время, в котором возможно всякое созидание и разрушение. Вот это и есть пространство. График созидания и разрушений. Потому он истинный творец и разрушитель. Все существа движутся и действуют в пространстве и времени, созданных его волею. Воля – еще одна категория. Сворачивая пространство и время, Всевышний принуждает остальных существ к бездействию. Бездействию. Первозданная стихия – время, ну, или категория. Да. Первозданная стихия – время наиболее близка к самому устойчивому состоянию вещества, умиротворенности. Потому властитель времени скорее благоволит умиротворенным богам и праведникам, нежели демонам и нечестивцам, пребывающим в умопомрачении, в состоянии качественно наиболее далеком от стихии времени. Хотя в первичной своей ипостаси владыка бытия беспристрастен ко всем своим чадам, и добродетельным, и злонамеренным. Значит, у царя вопрос, почему властитель соблаговолил к богам и отнесся со злонамеренностью к демонам. Вот святой Шука говорит, на самом деле он действительно беспристрастен, но он, будучи беспристрастным, принимает три облика. Это Шива, Брахма и Вишну. И они удерживают три состояния бытия. Это созидание, поддержание и увядание. Шива есть олицетворение увядания или разрушения. Брахма есть олицетворение творчества, созидания. А Вишну есть олицетворение поддержания. Соответственно, существа, да, и Вишну, он наиболее близок, функционально наиболее близок к первоначальному существу, высшему Карана Дакашая Вишну, он наиболее близок качественно, потому что он удерживает, и Вишну тоже удерживает. И разные живые существа подчиняются, находятся во власти разных, разных властителей Брахмы, Шивы или Вишну. И боги находятся во власти под влиянием сатвы. Они находятся под влиянием удерживающей силы, под влиянием ипостаси Вишну. Поэтому он, будучи беспристрастен, скорее склоняется на их сторону, нежели тех, кто находится под влиянием силы разрушительной или созидательной. Однажды твой дед Юдхиштхир в присутствии многих друзей и родичей задал мудрому Нараде тот же вопрос, почему беспристрастный благоволит к одним и равнодушен к другим. Почему одни вынуждены подчиняться его закону, других же он удостаивает милости. Юдхиштхир вспомнил, как на званом приеме в честь жертвоприношения коня Кришна погубил нечестивца Шишупалу, чья душа растворилась в теле Кришны, что привело присутствующих в величайшее изумление. Это история из 10 книги. Юдхиштхир спросил: «О мудрец, разве не удивительно, что злодей, с детства ненавидящий Кришну, обрел спасение в сиянии Господней, подобным великим отшельникам и праведникам? За что Всевышний был столь милостив к негодяю, чем Шишупала лучше злобного Вены из древнего предания, которого жрецы-брахманы отправили своим проклятием в ад?» С младенчества, едва научившись выговаривать слова, Шишупала, самый грешный из сыновей Дамакхоши, уже как мог поносил Кришну и пронес эту ненависть до конца своих дней. Ничуть не лучше был и брат его, Дантавакра. Здесь вопрос действительно интересный, почему Господь того самого былинного Вену, который вместо храмов, посвященных богам и Богу, установил собственные храмы и стал притеснять брахмана. Вот его Господь отправил в ад. А здесь Шишупала, который с самого детства едва научившись говорить, Кришну хулил, поносил и обзывал бранными словами, а Кришна его призвал в свое бытие, точно так же, как праведники, святые, йоги, отшельники после многих-многих жизней сливаются с бытием Всевышним. А тут Кришна за оскорбление, нанесенных им, отправил оскорбителя к себе в царство Пресветлого Духа. Действительно, почему так? Дело в том, что это делает только Кришна. Кришна сам Всевышний спасает всех и праведников, и грешников. А вот когда Вишну нисходит в этот мир, то он поступает по закону. Грешников он отправляет в чистилище и ад, а праведников возносит к себе. И только Кришна, Сваям Бхагаван, Господь собственной персоны, не делает развлечений вне добра и зла. Вот. Другими словами, здесь Господь вступается, в предыдущей книге Господь не Кришна, а его ипостась Вишну вступается за одних и наказывает других. Вот если бы это был не Вишну, а это был сам Кришна, то тогда бы он всех к себе прибрал в свое бытие точно так же, как он поступил на поле боя Куру. Враги его, враги пандавов, обрели такую же участь, как и отправились в Царство Духа, как и его друзья. Так. Не было дня, чтобы братья не оскорбляли Кришну, и тем не менее оба отличались завидным здоровьем. Язык их не отсох от прогазы, их царство процветало, и жили они вполне благополучно. Самое же удивительное, что и после смерти богохульники не отправились в ад, а вознеслись в Царство Божие. Как объяснить, что божьи ненавистники на глазах праведников растворились в сиянии Господнем, без труда достигли того, о чем только грезят подвижники и угодники Божьи. Я понимаю, что пути его неисповедимы, что пути его непостижимы и деяния чудесны, и все же разум мой требует разъяснений. Мысли мои, как пламя свечи на ветру, не находят покоя. Прошу, если тебе известна причина столь небывалой милости, открой мне ее. Блаженный Шук продолжал. Учитель Нарада с удовольствием выслушал вопрос Юдхиштхиры. В присутствии собравшихся он отвечал. «О царь, действительно, между почетом и унижением, кулой и восхвалением нет разницы. Плоть нельзя унизить, ибо она бесчувственна. Душа же всегда непорочна, вне добра и зла. Страдания происходят от стремления самоутвердиться, от ложного самоопределения чувства обладания. Когда разрушается тело, вечная душа испытывает страх смерти. Когда тело лишается имущества, душа испытывает боль утраты. Страх смерти тем резче, чем больше благ теряешь, умирая. Чувство унижения той же природы, что и страх. Оно порождено неудачею в самоутверждении. Поскольку высшему владыке не в чем самоутверждаться, его нельзя унизить и оскорбить. Его благополучие не зависит от чужих дел, его самомнение не зависит от чужого мнения. Он не печалится, когда его хулят, и не радуется, когда ему поют славу. У него нет друзей и врагов. Карая или благословляя, он одинаково одаривает чад своих благом. Потому, каким бы чувством не думала душа о Всевышнем, будь то враждебность, преданность, страх, восхищение или вожделение, ее неизменно ожидает благо, ибо Господь Всеблагой и не зависит от враждебности или дружелюбия своих созданий. Я даже полагаю, что человек, превозносящий достоинство Господа, не способен столь глубоко погрузиться в мысли о нем, сколь ненавидящий его. Угу. Когда личинка, которая с ненавистью думает об осе, замуровавшей ее, сама рождается осой. Так порабощенная душа, размышляющая о Кришне, пусть и с ненавистью, навеки обретает свободу и в новом облике возносится в его благодатную обитель. Каким бы чувством ты ни думал о Господе Боге, вожделением, страхом, ненавистью, привязанностью или преданностью, ты в равной мере избавляешься от пороков и дурных наклонностей. Тому есть множество примеров в древних преданиях. Юные девы удостоились милости Кришны, питая к нему вожделение. Злобный Камса, благодаря страху пред ним, царь земли Чедиев и его соратники, благодаря ненависти Кришны, Ядавы, благодаря родственной привязанности. Вы, Пандавы, снискали его милость благодаря дружеской верности, ну а я, простой смертный, благодаря служению ему. Кто испытывает любое из этих чувств Кришны, тот, несомненно, вознесется в его обитель, в свой родной дом. Но незавидная судьба нечестивцев вроде царя Вены, которые ни в жизни, ни в смерти так и не вспомнили о Господе. О благородный Пандав, твои двоюродные братья Шишупала и Дантаватра раньше принадлежали к ближайшему окружению Господа, но из-за проклятия четырех юных старцев они пали из Царства Божьего в зримый мир. Юдхиштхира спросил, какое проклятие может заставить вечных слуг Господа пасть в мир смертных? Кто имеет власть карать спутников Всевышнего? Я слышал, что существа, обитающие в Царстве Всевышнего, бесплотны. У них нет органов чувств. В их телах не течет кровь, не дует жизненный воздух. Объясни, как стало возможно, что они облачились в бренную плоть. Блаженный Нарада сказал, однажды четверо сыновей Брахмы, Санака, Санандана, Санаттана и Санат, странствуя по свету, оказались у врат Всевышнего. Хотя эти четверо, самые старшие из сынов перворожденного, они выглядят как 5-6-летние отроки и странствуют по просторам мироздания нагими. Потому, полагая, что пред ними обычные дети, двое стражей Царства Божьего, Джая и Виджая, преградили им путь к своему господину. Во гневе четверо отроков прокляли своих обидчиков. Двое глупцов, хоть и охраняете путь к Господу, вы, как обычные миряне, подвержены низменным страстям, недружелюбию и подозрительности. Потому недостойны вы жить у стоп своего господина, разрушителя сомнений. Дабы искупить свой порок, отправляйтесь в мир страха и недоверия и родитесь злобными демонами. Дескать, раз вы недружелюбны и подозрительны, родитесь-ка вы в телах тех, в ком эти качества проявлены в наибольшей степени. Недружелюбие и подозрительность – это как раз демоническое создание. Кришна, перечисляя свойства демонической природы, существенной демонической природы, как раз перечисляет, называет вот эти два качества, в том числе недружелюбие или враждебность и подозрительность, то есть недоверие. Джая и Виджая приняли проклятие беспрекословно, а мудрецы, видя такое смирение, прониклись к несчастным состраданием и молвили вослед: «Вы родитесь демонами три раза, тогда проклятие исчерпает свою силу, и вы вернетесь в Царство Божие в прежнем чине и обличии, и да пребудет с вами Господь Бог». Первый раз Джая и Виджая родились сыновьями Дити. Старшего из них звали Хираньякашипу, младшего Хираньякша. Пред ними преклонялись оба мировых демонических рода – Дайтев и Данау. И почитали братьев своими предводителями. Дайте – это сыновья Дити, жены Кашьяпы. Данавы – это сыновья Дану, тоже жены Кашьяпы. У Кашьяпы было 9 жен. Среди них мы знаем троих. Они перечислены, но мы знаем троих. Те, кто породили живых существ. Все 9 породили живых существ, но вот от Адити произошли боги. От Дити произошли Дайти, это демоны, и от Дану произошли Дановы, или в греческой мифологии это титаны, тоже исполинские грозные существа и тоже противники богов. Богов, противники сынов Адити. Которые, да, произошли от Адити, и которые возглавляемые Сурьей, солнечным богом. Вседержитель умертвил Хираньякашипу, явившись в облике человека-льва, а Хираньякша принял смерть от божественного вепря, когда пытался помешать тому спасти землю из вод мирового океана. Узнав о том, что сын его, Прохлада, предан врагу их рода, Хираньякашипу замыслил уничтожить сына. Но сколько ни старался, Господь неизменно приходил на помощь своему непорочному слуге. Всевышний действительно беспристрастен. Покарав злокозненного Хираньякашипу и защитив праведника Прохладу, он оказал обоим одинаковую милость. Вот здесь ответ на тот самый вопрос в этом стихе 43. Раз он беспристрастный, почему он помогает одним и вредит другим? Нарада отвечает: в этом и заключается его беспристрастие. Карая одних и благословляя других, он одинаковую пользу, одинаковое благо оказывает и тем, и другим. Внешне это выглядит как наказание или поощрение, а по сути и те, и другие получают благо. А в этом и есть его беспристрастность. Итак, Всевышний действительно беспристрастен. Покарав злокозненного Хираньякашипу и защитив праведника Прохладу, он оказал обоим одинаковую милость. То есть он беспристрастен. Потом двое привратников Царства Божьего родились равную и кумхакарную, коих Вишрава зачал в лоне Кешини. Оба демона творили великое беззаконие во Вселенной и притесняли богов. Дабы избавить Джаю и Виджаю от проклятия брахманов, Господь пришел в зримый мир в образе доблестного царя Рамы и убил Равану с кумхакарной. О деянии Храмачандры тебе лучше услышать из уст мудреца Маркандеи. В своем третьем воплощении Джая и Виджая появились на свет в семье воинственных правителей и приходились тебе двоюродными братьями. В тот миг, когда это Нарада говорит Юдхиштхире, они были двоюродные братья Пандавы. В тот миг, когда Кришна умертвил их, обезглавив одного огненным кругом и побив другого палицею, они, наконец, искупили проклятие святых юнцов и вознеслись в обитель света. Многие жизни, пребывая в забвении, стражи Царства Божьего питали к своему владыке вражеские чувства и в ненависти своей постоянно думали о нем. Если мысли твои всегда с Господом, он не оставит тебя, Господь милостив, к тем, кому он не безразличен. Нарада говорит: думайте всегда о Всевышнем с любыми чувствами, с любыми эмоциями. Главное, чтобы он был вам не безразличен. Можете его ненавидеть, можете его любить, благодарить. Главное, не игнорируйте, и тогда он окажет вам помощь на вашем пути. Юдхиштхира спросил: «О Нарада, за что Хираньякашипу столь сильно возненавидел родного сына, и откуда у демонического дитяти взялась преданность Богу?» Хари Кришна, на этом глава закончена. Здесь у нас будет серия глав про Хираньякашипу и Прохладу. Есть какие-нибудь вопросы?
Хари Кришна, Махарадж, есть вопрос в чате.
Сейчас посмотрю, спасибо. Так. Так, Хари Кришна, давай. Тот, кто обращается к Господу с любым чувством, включая ненависть и страх, и избавляется вследствие этого от пороков и дурных наклонностей, считается ставшим на путь преданности. Да. Бхакти или преданность подразумевает неравнодушие ко Всевышнему.
Есть у Генри такой рассказ, когда двое сицилианцев, которые ненавидели друг друга, и эта ненависть, роды пронесли на протяжении многих поколений. Ну, когда-то там, столетий, два столетия назад, их предки что-то между собой не поделили, и вот они истребляли друг друга, пока от их родов не осталось никого, кроме их самих. И вот они решают сбежать из Сицилии в Америку. Отправляются в Америку, каждой своей дорогой попадают в Нью-Йорк. При этом, зная, что враг их, каждый знает, что враг его тоже в Нью-Йорке. И они, когда это узнают, они начинают друг за другом охотиться, чтобы наконец положить конец вражескому роду. И в какой-то момент они вдруг сталкиваются лицом к лицу друг с другом, и их чувство ненависти вдруг переходит в любовь. А дело в том, что там, в Нью-Йорке, пока они нашли друг друга, они подвергаются унижению, нищете, плохому быту, плохому отношению. И для них все там чуждо. И когда они вдруг встречаются, между собой встречаются, они понимают, что единственное родненькое, что у них есть, это их вот этот вот кусочек Сицилии, который представлен их врагом. Вот, вот он есть лучик света от их родного дома. И они расплываются в улыбке и обнимаются. Так заканчивается их вражда. При этом они до этого, еще секунду назад, и многие поколения не ненавидели друг друга. Вот так же и душа, она ненавидит Всевышнего, и вот эту ненависть проносит через всю свою жизнь. Но потом она осознает, что то, что она ненавидела, тот, кого она ненавидела, есть самый близкий ей. На самом деле ненавидела она не Бога, а вот это существование, вот этот сотворенный мир. И последний миг ненависть к Богу сменяется приязнью к нему. Это еще не любовь, но это приязнь. И таковая душа возносится в Царство Божие, уже имея приязнь или пхаву. Санскрит называется пхава, имеет пхаву к нему, приязнь. Ну, дальше, если ей повезет, то эта приязнь может принять разные, одну из многочисленных форм. Есть разные формы приязни. Вот так вот ненависть, она преобразуется в приязнь, но это происходит быстро, и нам кажется, что он с ненавистью отправляется в Царство Божие. На самом деле, уже в мгновение вступления в Царство Божие он уже испытывает приязнь. Она, душа. Харе Кришна. Ну что там? Пожалуйста, все.
Харе Кришна Махарадж, а можно еще вопрос? Вот говорится, что демоны, убиенные Кришной, растворяются в его сиянии. И я хотела спросить, получается, они лишаются шанса личностного служения Господу?
Да, если они растворяются в его сиянии, они, ну, они расплываются в его существе, там не, нет служения. Если нет милости того, кто с Господом в приязненных отношениях, тогда они просто становятся Божьим светом. Ну, как путана, которая растворилась в Кришне, или как Шишупала, Дантавакра, или как Камса, они растворились, достигли тех же высот, что и праведники, и йоги, отшельники, мудрецы. Это для них есть высшая точка, высшая цель существования.
А получается, это их как бы внутреннее желание такое было раствориться в сиянии Господа, или им не повезло?
Ну нет, у них нет такого желания раствориться, они же его ненавидят. Ну, для нас это не повезло, а вообще это высочайшая цель. Об этом раствориться, стать Духом Божьим, стать Божьим светом – это заветная мечта многих. Для вайшнавов – это такая узкая группа.
Махарадж, Дандават, а вот в случае с Вритрой, там тоже мы читали, что он же тоже вроде как в сиянии растворился, хотя это вот у него была уже, ну, первая стадия, что ли, преданности.
Ой, не могу ничего сказать. Вритра, он не был демоном. Был демоном, но он воевал с Индрой, он не воевал с Господом. Надо посмотреть. Вритра, я слышал, Вритра — это как бы отражение, это был сам Индра, когда он воевал с Индрой, это как бы Индра, то есть Вритра — это не отдельная какая-то сущность, а это альтер-эго Индры. Индра воевал сам с собой, как бы так. И вот это его противоположное эго растворилось, и Индра остался как преданный, он остался в этом мире как слуга Всевышнего. А потом, как любой царь небесный, он возносится на Вайкунтху. Индра — это предводитель богов, который после исполнения своего долга возносится в Царство Божье на Вайкунтху. Здесь этот Вритра — это не самостоятельная душа, это как бы Индра сам с собой воюет.
А разве это не бывший вот Читракета, который царь был, потом ангелом или кто там, небожитель, а потом вот Вритрою стал? Может, я
Ну, Вритру создал, Вритру из своего волоса создал Шива, да? Тваштва. Брахман Тваштва, он вырвал волос и бросил на землю. Хари Кришна.